Если его нет, этого потенциала, очень трудно что-либо сделать даже Западу. В этом случае утверждение о том, что Запад – основной детонатор арабской весны, звучит тут, конечно, не очень убедительно. Президент Саркози, президент Франции, недавно целовался с Каддафи, встречая его в Париже, а ливийский диктатор, в свою очередь, финансово поддерживал предвыборную кампанию французского президента. Так что же изменилось настолько, чтобы эти закадычные друзья вдруг стали заклятыми врагами? Просто изменилась конъюнктура. Начался новый исторический цикл, где уже нет места изжившим себя режимам. Начался естественный мировой процесс, мировой, можно сказать, вихрь. Саркози или другие лидеры Запада не управляют этим процессом, как нам кажется. Они лишь фигуры, вынужденно вовлеченные в этот вихрь. Все другие маленькие и средние причины можно характеризовать только в рамке этого глобального процесса.
Господин Тажиматов, вы были свидетелем двух революций в Киргизии, и вы наверняка хорошо знаете природу этих революций. Между киргизскими революциями и событиями, приведшими к арабской весне, есть что-то общее, связующее?
Я вот хотел бы добавить мнению господина Салиха. Сегодня мир меняется в глобальном масштабе, это связано с развитием информационных технологий. И сегодня невозможно как бы закрыть занавес и не пустить туда информацию. Поэтому мир меняется, и вот эти как бы режимы, они изжили себя. И то, что в этих режимах всегда был монолог, только один человек диктовал, как развиваться дальше, это привело к тому, что люди, они просто хотят участвовать в дискуссии о будущем государства. И что касается Кыргызстана, в Кыргызстане тоже, как всем известно, два режима, они пали именно благодаря тому, что здесь присутствовал монолог. То есть у нас первый и второй президент, они как бы диктовали только свои точки зрения, и они хотели только свои как бы идеи. И не давали возможности дискуссии внутри общества. И гражданское общество меняется, вот мир меняется, информацию получают люди, значит. И то, что теория заговора, кто-то со стороны, например, импорт демократии, все это становится своего рода мифом, потому что демократия, как форма власти, она заложена в самих этих государствах. И это нужно рассматривать как процесс. Сегодня многие скептики демократии считают, что вот в арабских странах это просто изменение. Но почему это произошло? Потому что не было возможности высказаться, не было возможности дискутировать о судьбе государства, не было возможности или шанса для участия в политических процессах многим другим политическим силам.
Уважаемые гости, переходим к следующему вопросу. Имеются ли сейчас те же предпосылки или причины в странах Центральной Азии, которые привели к событиям в арабских государствах, в частности, в Таджикистане? Господин Кемпур, как вы считаете?
Я думаю, что предпосылки такие же, примерно, как вот в арабских странах, вот в наших странах тоже имеются. Я имею в виду и Таджикистан, и Узбекистан, и Туркмению. Мы прекрасно знаем, что в Таджикистане тоже с 93-го года у руля находится Эмомали Рахмон. Это уже 18 лет получается, да? И та же схема, как вот в других странах, тоже вот коррупция. Тоже вот готовится сын президента Рустам Эмомали. Все говорят, что он может стать будущим главой республики. Но я думаю, что здесь нужно учесть и другое, что в Таджикистане вот пока все еще сохраняется вот синдром войны. Хотя вот после окончания гражданской войны вот за последние 15 лет выросло одно поколение. Но это поколение детства, которое прошло вот в трудные годы войны, и они все еще помнят те тяжелые дни, и они, родители, они слышали о пагубности последствий гражданской войны. К тому же, вот во-вторых, во многих странах региона, я имею в виду хотя вот три вот страны, Таджикистан, Узбекистан, Туркмению, там нет сильной оппозиции. В Египте, как это было, в Тунисе или вот в Ливии. И, конечно, об этом позаботились власти наших государств. И они по-всячески, мы знаем, что они давили своих политических противников. Ну, в Таджикистане единственная более-менее сильная политическая партия, оппозиционная, является Исламская партия, но я не думаю, что вот за ним пойдет большинство населения. И к тому же, вот смотрите, вот люди смотрят, что видят, что вот правительство вот хоть что-то делает, понимаете, вот строят какие-то там дороги, там школы, там, и они, люди, которые устали, которые видели все эти ужасы гражданской войны, они думают, что пусть будет это правительство, лишь бы был мир и покой вот в нашей стране.
Господин Тажиматов, расскажите, пожалуйста, что привело в Киргизии к первой тюльпановой революции и что побудило ко второй революции?
В первую очередь, это фактор социально-экономический, когда ухудшение большой массы людей, как бы социальное положение большой массы людей, и в то же время семейное клановое правление президента Акаева и невозможность участия других как бы политических сил в управлении государством.
Господин Салих, что вы ответите на вопрос? Имеются ли в Узбекистане какие-то предпосылки или причины возникновения подобных событий, как в арабских странах?
Да, имеются предпосылки, и давно имеются. Просто среднеазиатские правители еще ни разу не встретились с серьезным сопротивлением своих народов. Например, Каримов легко подавил андижанское восстание не потому, что он был сильным, а потому, что восставшие были в основном беззащитные граждане, которые не были подготовлены к своей защите от вооруженных наемников Каримова. Я уверен, что при более-менее организованном сопротивлении, отпоре, режим Каримова рассыпется, как карточный домик. Я думаю, уже все-таки подходит время. Время наших народов. В Узбекистане лично я думаю, что Андижан повторится, но уже в масштабе всего Узбекистана. И на этот раз, иншаллах, будет подавлен не народ, а антинародный режим. Почему Киргизская революция, говорят, вот не отозвалась в других республиках? Я думаю, отозвалась. То, что я уже говорил про Андижан. Андижанское восстание 13 мая 2005 года можно считать своеобразным эхом событий, которые произошли в Киргизии в марте того же года. Но андижанское восстание было стихийным. Оно не управлялось оппозицией. Это как раз было проявлением того естественного протестного потенциала, о котором мы тут говорим. Протестный потенциал – вот необходимый горючий материал для революции. Все среднеазиатские государства имеют это горючее. Узбекистан, конечно, в этом смысле самый богатый среди них. Тем не менее, нельзя предугадать, в каком из государств начнется вихрь. Внешние предпосылки не имеют большого значения. Есть внутренние механизмы, скрытые от глаз. Они часто не поддаются объяснению. Например, нищета населения или экономический упадок не всегда служат основными факторами народного восстания. Вы знаете, что Ливия сравнительно с другими африканскими государствами имела довольно-таки высокий уровень жизни. Но ливийская революция была более масштабной и более жестокой по сравнению с революцией египетской, где уровень жизни не очень высок, можно сказать, очень низкий даже. Я думаю, сегодняшний процесс начался, и ход его мало зависит от воли политических фигур. Они только могут участвовать в нем и защищать интересы своих государств, что и делают лидеры, например, США, Франции и других государств, которые сегодня в какой-либо форме присутствуют в Ливии. Я думаю, в течение 2-3 лет диктаторов в нашем регионе уже, я думаю, уменьшится наполовину. Хотя они и завидуют 40-летному стажу правления Каддафи, но они не смогут продержаться так долго. Они не имеют достаточного запаса энергии, чтобы сопротивляться этому уже новому процессу, который начался.
Господин Салих, к вам вот такой вопрос. А в Узбекистане в 2005 году после расстрела андижанских волнений, ведь международная реакция была несколько иная, чем, допустим, к Ливии, когда после заявления Муаммара Каддафи о том, что он уничтожит всех восставших, международная реакция была совсем иной. Как вы можете это объяснить?
Ну, это можно объяснить только геополитическими интересами Запада, главных игроков этой игры. Это, во-первых. Во-вторых, экономическое, конечно, здесь есть интерес, как здесь уже говорилось о нефти, о других природных ресурсах. И потом другая была конъюнктура, о которой я говорил выше. То есть сейчас уже изменились времена. Сегодня, если будет такой Андижан, я думаю, уже мир будет относиться к этому событию по-другому.
Господин Кайсар, а в Казахстане есть какие-то предпосылки революции или народных волнений? Как вы думаете?
Я думаю, для того, чтобы революция произошла или был какой-либо совершен акт, позволяющий сменить власть, необходимы не только предпосылки, а также необходимы факторы, которые позволили бы этим предпосылкам реализоваться. Ну, давайте скажем так вот, по Казахстану в частности. Какие предпосылки на сегодня в Казахстане существуют для того, чтобы быть недовольны властью, для того, чтобы желать ее смены? Ну, во-первых, это высокий уровень безработицы, высокие цены на продукты питания, высокие тарифы на услуги коммунальных провайдеров, низкий уровень жизни, расслоение общества достигло порядка 70%, то есть примерно 5% богатых людей, супербогатых, и 25% людей среднего достатка. Между ними 70% людей, которые практически существуют при достатке, равны прожиточному уровню жизни. Следующая предпосылка – то, что в Казахстане интернет более-менее доступен. В принципе, каждый желающий может иметь свободный доступ в интернет и получать оттуда любую необходимую ему информацию. Интернет также позволяет и распространять информацию, то есть о любых позитивных или негативных событиях того или иного плана. Нужно также отметить, что иностранные рабочие в Казахстане зарабатывают порядка в 7-8 раз больше, чем те же самые рабочие, которые из числа граждан Казахстана. Это тоже является серьезным вопросом для казахстанцев. И, как вы знаете, сегодня западный регион Казахстана именно на этой почве уже бастует свыше 3 месяцев. Следующая предпосылка – это то, что в Казахстане отсутствует реальная интеллигенция. Мы знаем, что в большей части Казахстана, Россия и Западной республики бывшего Советского Союза пострадали и во время гражданской войны, и во время сталинских репрессий, когда полностью была обезглавлена интеллигенция, когда независимое правительство Алаш было полностью обезглавлено. Кроме того, во время Великой Отечественной войны вся передовая интеллигенция, люди, готовые жертвовать собой ради другого, ради своей страны, погибали на передовой. Следующее, то, что во время Целины в Казахстан были переброшены все самые криминальные элементы на поднятие Целины. Также на поднятие Темиртау, мы знаем, тоже были брошены криминальные. И очень большое количество старшего поколения, которое видело репрессии в Казахстане. И до сих пор это пугает их еще, как бы, память в прошлом, и она сидит на генном уровне. А численность молодого поколения, она еще в Казахстане не выросла. Мы знаем, что за 20 лет независимости численность Казахстана еще не достигла уровня 91-го года, в отличие от Узбекистана, например, где численность почти что в 2 раза была увеличена. Поэтому нет обновления жителей Казахстана как такового, и поэтому роль, значение и слово старшего поколения в Казахстане еще имеет огромное влияние для молодого поколения. А старшее поколение, как я сказал, уже запугано. Теперь, какие факторы, которые не позволяют Казахстану или оппозиционным силам в Казахстане совершить действия, которые привели бы к смене власти? Во-первых, отсутствие харизматичной личности в Казахстане оппозиционного склада, который мог бы объединить под собой все оппозиционное движение. Это отсутствие идеологии у оппозиции в Казахстане. Третий фактор – это отсутствие достаточного финансирования казахстанской оппозиции или гражданского общества. То есть многие неправительственные организации получают мизерные гранты или практически не имеют к ним доступа. А я также сказал, что критическая масса молодежи еще недостаточна. То есть молодежь в Казахстане еще как таковая по численности не достигла своих масштабов, чтобы можно требовать смены режима. Следующий фактор, не позволяющий также всем этим предпосылкам включиться, это наличие таких соседей, как Китай и Россия. Конечно, ни Китаю, ни Российской Федерации не нужно осложнение внутриполитической ситуации в Казахстане, естественно, они будут прилагать все усилия для того, чтобы поддержать действующий режим. Мы знаем, что даже организация ОДКБ, договор коллективной безопасности, в принципе, уже готовы были и в Киргизии вводить свои войска. И я думаю, что вот при наличии такой острой внутриполитической ситуации в Казахстане, организация ОДКБ при полном согласии сегодняшнего режима в Казахстане, естественно, будут вводить собственные войска в Казахстан. Еще один фактор, который отрицательно влияет на предпосылки, это наличие 35% в Казахстане не казахского населения. То есть это и русские, и татары, и узбеки, и украинцы, и немцы, которые, конечно, понимают, что любая дестабилизация в Казахстане, любое, значит, движение в сторону смены существующего режима негативным образом скажется и на них, потому что они не являются людьми коренной национальности. Я думаю, вот это противопоставление предпосылок и факторов, оно является уникальным для Казахстана. И, наверное, до тех пор, пока факторы не сработают на все свои возможности, в ближайшее время невозможно в Казахстане совершение какой-либо революции или смены режима.
Спасибо, господин Кайсар. А господин Пайнер, центральноазиатские режимы типа Нурсултана Назарбаева, Ислама Каримова или Имама Али Рахмона не сильнее и не стабильнее режимов Хосни Мубарака и тем более Муаммара Каддафи. Так в чем же секрет устойчивости центральноазиатских режимов?
Конечно, они были на месте чуть-чуть меньше времени, чем в Африке, например. И это первое поколение в Средней Азии после Советского Союза тоже. Я думаю, что это нельзя сравнить арабскую весну с положением в Средней Азии сейчас. Но я думаю, в Узбекистане и в Казахстане самое большее население в Средней Азии, что 45 миллионов, 3/4 населения Средней Азии, они знают, что их президенты старые, они не будут долго сейчас, и они могут надеяться на лучшем в будущем. Они не знают, как будет, но они тоже не знают, кто будет наследник, кто. Это неизвестно в Казахстане, неизвестно в Узбекистане. В Египте, например, всем известно, что сын Мубарака. И в Ливии сын Каддафи. В Средней Азии я не знаю, если это по плану или что-то, но они редко говорят об этом и никогда не показывают населению, что этот человек будет после меня. И поэтому у народа еще есть надежда, что после смерти Назарбаева и Каримова, может быть, система изменится к лучшему.
Господин Панер, в Казахстане знаете, что якобы преемником может стать второй зять президента Тимур Кулибаев. Что вы на это скажете?
Ну, трудно сказать, самый хороший или самый опасный момент, когда Назарбаев умрет, и они назовут наследника. Если этот человек представляет тот же самый курс, как уже было, и, может быть, даже хуже, тогда я ожидал бы проблемы среди населения там. И то же самое в Узбекистане. Если после Каримова они говорят, что этого человека будет, и он не принят, и это сложно в Казахстане и в Узбекистане, и из-за того, что назвать человека откуда в стране, это очень ломкий вопрос. Допустим, в Узбекистане, если человек из Ташкента, тогда, может быть, в Самарканде недовольный. Я не думаю, что с Ферганской долины вообще будет человек на президентство. Но поэтому это самые важные моменты будут, когда это Назарбаев и Каримов умрут, потому что на какое направление Узбекистан и Казахстан это имеет большое влияние на целый регион.
Еще, господин Панер, вот как отметил господин Кайсар, о незаинтересованности России и Китая в дестабилизации ситуации в централизационных странах. Вы согласны с этим мнением?
Да, абсолютно. И это опять, почему это трудно сравнить, что происходит в Северной Африке, в Ближнем Востоке, потому что у них кто сосед там? Европа. А и кто сосед в Средней Азии? Китай и Россия. И они говорят, что в Ливии они выигрывают с помощью НАТО, потом Европа рядом с ними. И что будет в Средней Азии? Кто рядом? Китай и Россия, это не в их интересах, если будет хаос в Средней Азии.
Уважаемые гости, переходим к третьему вопросу. Какие уроки должны или могут извлечь из арабской весны центральноазиатские режимы? Госпожа Бекмедова, как вы считаете, возможно ли в Туркменистане смена власти без революции, народных волнений или кровопролития?
На данный момент власть делает все, чтобы не было никаких кровопролитий и вообще любой какой-либо активности. Даже если вдруг изменится что-то или изменится личность там в руководстве, то заметьте вот интересный, примечательный момент. Когда в той или другой стране долгое время рулит одно лицо, и на смену ему приходит другое, какое бы ни было. Например, Горбачев после Советского Союза, он стал много говорить, рассказывать, и тем самым вызвал какой-то интерес у общества. То же самое и в Туркмении произошло. После многолетнего диктаторского режима Ниязова вдруг пришел помоложе Бердымухамедов, который обещал интернет и на словах обещал либерализацию. Уже это всколыхнуло народ, и люди даже поддержали его, надеясь и веря его обещаниям. Точно так же и по поводу вашего вопроса. Если вдруг что-то произойдет, и если будет какой-то другой человек, это будет, допустим, даже если это будет не ТК местное население, а Юмут или Эрсары, другое племя, это уже возбудит интерес и какие-то плюсы. А также, если этот человек хотя бы начнет двигаться уже по казахстанской модели, хотя вы ее тоже критикуете и знаете за что, уже это будет плюс для туркменского общества, потому что все, что у вас там происходит, делите на 15, и получается то, что в Туркменистане нету того, нету этого, нету многопартийности. Включите любой туркменский канал каждый день, 24 часа песни и танцы, нету свободы выезда и так далее, и так далее. То есть любое маленькое движение будет уже считаться как бы чуть ли не революцией. Поэтому я считаю, что нашему президенту даже сейчас, он объявил, что в феврале будут проходить президентские выборы, не поздно предложить участвовать в этих выборах всем желающим и в то же время подготовить почву для того, чтобы, например, оппозиционеры из-за рубежа и внутренние оппозиционеры могли участвовать в этих выборах. Такие шаги, как дать жесткую оценку ниязовскому режиму, амнистировать всех жертв этого режима и так далее, дали бы огромные дивиденды нынешней власти.
Господин Киампор, возможен ли в Таджикистане в ближайшее время социальный взрыв? которые привели, допустим, в ряде стран к революции?
Я думаю, что социальный взрыв в Таджикистане назревает, и он, вообще-то, возможен лишь в том случае, если вот отношения Москвы и Душанбе будут испорчены всерьез и до такой степени, что в России начнут притеснять и тысячами отправляться таджикских мигрантов в страну. Вот в данное время экономика Таджикистана находится на плаву благодаря тем средствам, которые отправляют мигрант из России. Но если это закончится, это для Таджикистана, для страны, где отсутствует нормально оплачиваемые рабочие места, может стать настоящей катастрофой и привести к бунту. Кстати, об этом знают и в Душанбе, и в Москве. И зачастую Москва даже иногда вот при каких-то договорах в Таджикистане иногда угрожает Душанбе в том, что вот в случае чего, если они не идут на какие-то уступки в Москве, они могут прибегнуть к таким мерам. Вот это мое мнение.
Господин Дажматов, киргизские власти, пришедшие в результате второй более кровавой революции, какие уроки должны извлечь из всего произошедшего и происходящего?
Считаю, что после этих событий главная проблема сегодня в Кыргызстане является именно так называемые пороки гражданского общества. То есть пороки гражданского общества – это регионализм, этницизм, это криминал и мародерство. И почему вот критикуют сегодня, значит, те события, которые произошли в Кыргызстане, да, вот в семи соседних государствах, как они могут критиковать и говорить, что это приводит к плохому, да? Это самое главное, что здесь после таких событий главную роль будут играть именно вот эти пороки. Предыдущие эксперты считают, что главное, нужен там лидер какой-то, он должен это как бы объединить народ и так далее и подобное. Я с этим хотел бы не согласиться, потому что здесь роль лидера в данное время не имеет значения. Самое главное, мне кажется, в первую очередь это информация, если доступ к информации есть. Второе, значит, это люди, когда их как бы недовольство достигли такого уровня, когда вот все дорожает, социальное положение ухудшается, все это приводит к тому, что люди выходят на улицы и происходят такие вещи. Но самое главное, теперь для правительства Кыргызстана нужно бороться с этими пороками гражданского общества. Да. Это самый актуальный вопрос сейчас для Кыргызстана.
Господин Кайсар, возможно ли в Казахстане смена власти без потрясения, народных волнений или кровопролития? И в состоянии ли власти в Агарде извлечь какие-то уроки из событий в арабских странах?
Ну, я думаю, что самым основным и самым важным уроком, который должна извлечь Агарда, это то, что необходимо в первую очередь начать уважать собственный народ и собственных граждан. Это первый урок. Если воля народа не проявляется в парламенте, то, естественно, рано или поздно, как сказал один из великих, эта воля начнет проявляться на площадях и на улицах. Следующий урок, который должны извлечь наши власти, это необходимо дать обществу, дать стране перспективу на развитие, которую сегодня, к сожалению, практически никто не видит. Нужно раскрепостить людей, нужно вести реальную, а не показную, фиктивную борьбу с коррупцией. Необходимо, чтобы семья президента, правителя не допускалась в управлении государством, как это происходит, к сожалению, во всех центральноазиатских республиках и в тех же странах, о которых мы сегодня говорим. Нужно необходимо дать народу право на справедливые и честные выборы. И, конечно же, и один и так же в ряду с этими уроками это должно быть, что власти должны пересмотреть или посмотреть с другой стороны на сроки своего правления в этой стране. Без учета этих уроков, без того, что будут сделаны соответствующие выводы на основе этого анализа, мне кажется, ни одна власть, в первую очередь в Казахстане, раз мы говорим сейчас в Казахстане, не в состоянии будет обеспечить мирный переход к власти. Есть у нас в Казахстане только, мне кажется, два варианта перехода власти от Назарбаева. Это либо революционный путь, либо его смерть. Мне кажется, другого мирного варианта передачи власти сегодня он не рассматривает, так же, как не рассматривают это его окружение тоже. Поэтому говорить о том, что возможно ли в Казахстане революция, я думаю, скорее всего, наверное, нет, невозможно в ближайшее время. А и возможен ли мирный переход власти, я тоже думаю, что нет, скорее невозможно. Поэтому единственный вариант, о котором сегодня тоже кто-то из выступающих сказал, что это ожидание смерти правителя. И как бы сам возраст подсказывает, что он физиологически и физически это не вечный человек, рано или поздно он должен как бы сдать свой пост. Поэтому основным, мне кажется, фактором, тоже сдерживающим население, то, что, ну, ладно уж, без потрясения, так и так он скоро умрет. Нужно учитывать, что Казахстан – это огромная территория, 9-е место в мире занимает, при очень маленькой численности населения. В отличие, скажем, от Киргизии, скажем, или арабских стран, или Узбекистана, где население живет компактно, и как бы оно очень быстро и мобильно может собраться в одной точке. Здесь же, в Казахстане, это невозможно. Поэтому подавлять, скажем, волнение в разных регионах очень легко, потому что, скажем, силовые структуры двигаются на самолетах, вертолетах, а населению это будет очень сложно. Поэтому локальные очаги будут гаситься очень быстро и очень жестко. Вот в этой части, я думаю, что режим непосредственно будет применять всю имеющуюся в ее распоряжении силу, чтобы подавить народные волнения, в случае, если они будут возникать.
Спасибо, господин Кайсар. Уважаемые гости, на этом радио «Азаттык» завершает свой круглый стол. До свидания.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык» радиосы.
Радиои Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.